Я прочитал отрывочек Священного Писания. Так вот, главная здесь истина или главная мысль, которую Павел пытается объяснить своим читателям, он показывает превосходство небесного над земным. Здесь так и есть, так и написано. Так вот, что же все-таки должны уразуметь те, кто читает это послание? Вы знаете, что самые сложные жертвоприношения, самые сложные в действительности заповеди Господни, постановления, которые давал Господь для Израиля, жертвоприношения, все символы, которые они означали, и все, как бы они святы не были, а они святы были, потому что это Слово Божие, тем не менее они не отвечают потребностям грешного человека. Вот оно что. Они не отвечали именно истинным потребностям. Хотя они в действительности святы. И проблема даже не в том, что люди, читая Слово Божие, переживали и думали о том, как бы им жить свято, как бы им выполнять все эти Божьи постановления. Даже не в этом проблема, а проблема совершенно в другом. Как грешному человеку в Ветхом Завете войти в присутствие Божье? Поймите, это очень важно. Как предстану, с чем предстану перед тобой? Даже Иов, вы помните, когда Иов, случилось с ним это несчастье, он несколько раз задавал этот вопрос. И он говорит, когда эти люди его обвиняют, все, он говорит, но я к Вседержителю хотел бы говорить, не с вами. О, если бы я знал, где найти его, и мог бы подойти к престолу его, но вот я иду вперед, нет его назад, и не нахожу его. Это Иов говорит. Хотя да, он был верующий человек, и Бог очень дал высокую оценку для него. Но те постановления, которые были в Ветхом Завете, они ничего не говорили, как войти в Божье присутствие. Вот о чем речь идет. И потому, что все эти символические значения жертвоприношений, они были пригодны не для того, чтобы очищать души грешных людей, а лишь для того, чтобы очищать материальную часть скинии, хотя она носила образ небесного. Вот оно что. Так мы читаем в Слове Божьем. Однако, хотя они и были лишь тенью того, что апостол Павел говорит, небесного. Так вот, когда мы это читаем, когда вы это слушали, прочитайте дома, что нам сразу бросается в глаза, прежде всего, когда мы это читаем? Нам бросается в глаза, прежде всего, абсолютное отличие ветхозаветных жертвоприношений от жертвы Господа нашего Иисуса Христа. Вот что показывает здесь апостол Павел. Хотя никто не видел этой небесной скинии, хотя Господь говорил Моисею, что на горе тебе было показано, поэтому ты должен сделать по образцу, который тебе показан на горе. Но я понимаю, что на горе ему показан был образец, то, что он увидел, и он видел, и он теперь строит то, что он увидел. Но небесная скиния – это совершенно другое. И здесь Писание как раз-то показывает вот это абсолютное отличие. Земная скиния – рукотворенная скиния, небесная скиния – это туда, куда вошел Христос. Так вот, рассуждая именно над этим текстом Священного Писания, я хочу, чтобы мы увидели и уразумели – ту истину, которую именно Павел пытается открыть своим слушателям. Итак, первое, что он здесь показывает, здесь превосходство небесного над земным. Вот оно что. Мы и прочитали. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшими сих жертвами. Так вот, дорогие мои, небесное ни в какое сравнение и не идет в сравнении с земным. Оно несравненно выше. И эту истину открывает нам как Ветхий Завет, так и Новый Завет. Ну, например, сравните два царствия. Царствие небесное и царствие земное. Посмотрите, что нам пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Посмотрите, здесь вторая глава. Апостол Павел пишет следующий, 9-10 стих. Я знаю, что вы многие знаете наизусть эти слова. Написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце, что приготовил Бог любящим его». Конечно, здесь речь идет о спасении, которое Бог приготовил, но тем не менее мы можем сказать с уверенностью, то, что Бог приготовил на небе для любящих его, это даже никому на ум не приходило. Это однозначно, дорогие мои. Или, например, посмотрите, что говорит нам Писание о новом городе. Вот Иерусалим земной, а вот Иерусалим небесный. И посмотрите, какая разница. Небесный Иерусалим. Город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне. Но нет уж на земле такого города. А на небе что? Понимаете, как невеста, украшенная для жениха своего. Это кто? Новый город. Почему? Потому что слава Божия освещала его, и светильник этого города небесного является сам Агнец Божий, то есть Христос. Итак, заметили, есть разница между земным и небесным? Конечно, есть. Есть превосходство? Есть. Оказывается, что нам, земным людям на земле, Бог милостиво позволяет вкладывать средства в небесный город, небесный банк. Оказывается, там есть хранилище на небесах. Это интересно, что Бог позволяет нам, смертным людям, вкладывать средства туда, где бессмертное, где вечное. Такого на земле вы нигде не найдете. Ну, посмотрите, Христос говорит: «Итак, не собирайте себе сокровищ на земле». Почему? Там, где моль и ржа истребляют. Воры подкапывают и воруют. Хорошо. А где собираете? А собираете себе на небе. Где ни ржа, ни моль, ни воры нету, никого нету. Вот это что. Опять-таки, видите, есть превосходство небесного банка над земным банком. Конечно, есть. Сколько людей разоряется здесь на земле, вкладывает, ложит, покупает, а потом что? Все пропало. Вот оно, превосходство. И это еще не все. Даже небесная речь и то превосходство настолько велико, что на земле нету эквивалентных слов, которые бы можно было выразить то, что говорят на небе. Ну, например, помните, Павел говорит: «Я был восхищен в рай до третье небо и слышал неизреченные слова». Я слышал, он слышал. Вот оно. Насколько небесная речь превосходит земную, несопоставимо. Нету эквивалентных слов. Так вот, Писание учит, что рукотворенная скиния была только тенью той, которая на небе. Это все равно, что, смотрите, вы идете, и вдруг тень ваша падает на землю. Это что? Это абсолютно ничто, это тень. Оно ничего не дает, не показывает. Так точно и здесь. Если бы в рукотворенной скинии находился сам Бог, Но в рукотворенной скинии, заметьте, находились скрижали каменные, на которых было высечено 10 заповедей. Вот это слова Божии. И благодаря этому в этой скинии, вот, где находились это, настолько было место свято, что замечайте, что получалось. Оно было настолько свято, что не только заглянуть вовнутрь этой скинии нельзя было, там, где лежали эти скрижали, это только 10 заповедей лежало там, Божье Слово лежало. И то оно создавало такую святость, что даже прикоснувшийся к скинии этой, Бог поражал смертью. Видите, насколько человек в сравнении с небесным, насколько он несовершен, насколько он грешен. Вы же помните, что получалось, когда-то еще при Сауле, когда этот ковчег Завета попал к филистимлянам, вот, и там находился. И вот когда они отправили его назад, потому что Бог поражал там болезнью и смертью этих жителей, все. И вот ковчег Завета попал к жителям Вексамиса. И они взяли, заглянули туда. И что вы думаете? 50 000 погибло людей. Вот он же. Это только там лежали вот это скрижали. Вот. Это Божье Слово, которое Бог сказал для Моисея, и он ее запечатал. Вы замечаете, насколько свято. А теперь посмотрите, Оза только руку протянул чуть-чуть, чтобы поддержать. И тут же Бог ее сразу поражает смертью. Насколько превосходит небесное над земным. А теперь посмотрите, Христос куда вошел? В небесную скинию. А кто в небесной скинии? Там не 10 заповедей. Там пребывал сам Бог. То если 10 заповедей создавали ореол святости такой, то что тогда говорить, там, где пребывает Бог, какой там ореол святости? Поэтому Писание говорит, ничто нечистое туда не войдет, и предано мерзости и лжи. Вот апостол Павел хочет показать им вот это преимущество, превосходство небесного над земным. Так вот, и поэтому второе, он показывает превосходство служения Господа Иисуса Христа в небесной скинии. Что это означает? Давайте еще раз очень кратенько посмотрим на служение первосвященника в рукотворенной скинии, в земной скинии. Что получается? Вы можете это прочитать, это 16 глава Левит. Если вы прочитаете, там вы найдете 16 глава книга Левит. Прочитайте это дома. Но я вам так скажу. Смотрите, вначале, когда он заходит, он подходит к жертвеннику во дворе скинии. И что? И ему подводят козла. Он его берет, заколает. И потом набирает следующий шаг. Он берет с этой жертвы, на которой он возлагал руки, на голову все. И когда он его заколал, потом берет в чашу кровь этого козла. И дальше он идет через одни занавес, приходит в святое святых. И что он берет? И он берет, покрапляет, что над этой скинией, там, где находился, где находились скрижали, вы помните, что там было два херувима соприкасающиеся. Это что означает? Это означает, херувимы – это Божьи слуги, это те, посредством которого Бог совершает все, совершает суды на земле. Кого он посылает? Помните, когда царя Ассирийского, там он пришел, чтобы осадить Иерусалим, все. Ангела послал, и 125 000, один ангел поразил. То есть это показывает, да, там святое святых, скрижали находятся, а здесь херувимы. Это как образно о том, что они наблюдают о том, вот, что, чтобы ничего нечистое не прикоснулось к этой святости. Но как мог священник туда войти? он брал эту кровь этого козленка, и он ее покраплял сверху. И когда он ее покропил, тогда он мог прикоснуться. Почему? Потому что вместо него жертва пролила свою кровь, и эта кровь очищает, и тогда он уже мог прикоснуться к этой... То есть его плоть очищена. Поймите, тело очищается от этого. Вот что мы находим. Хорошо, он это сделал. Что он дальше делает? Он выходит. Хорошо, он вышел. Вот это вот критический момент служения священника. Самый критический момент, когда он с чашей крови заходил в святое святых. Он не знал, может он выйти или не может выйти. Может он не выйти оттуда. Если Господь не примет, тогда Господь поражает священника. Помните, что даже евреи что брали? Они брали к ноге первосвященника, веревку привязывали, и она там сзади была далеко. Но в случае того, если Бог поразит его там, туда же нельзя зайти, значит, они могли его вытащить веревкой за ногу. Вот как предусматривалось было. Хорошо, как знали, а там во дворе множество народа, они ожидают выхода первосвященника. Хорошо, как они знают, что Бог принял первосвященника? Он вышел живой, вот оно что. Когда он вышел живой, радость и ликование Бог принял, потому что если бы не принял, то он бы его умертвил бы там. Вот что получается там. Ну, это другое дело. Так вот, что ожидало грешника, осмелившегося войти в Божье присутствие? Суд и смерть. И первосвященник, который заходил туда, он полностью соглашался с Божьим приговором. Я иду туда, где ожидает меня суд и смерть. Кто может остаться живой, чтобы увидеть Господа? Вы не можете это сделать. Не может человек, видя Господа, остаться живым. Хорошо, но я иду туда, перед лице Божие. А вот эта чаша с вином, то есть не с вином, а с кровью, она показывает, что первосвященник полностью согласен, и он идет, да, я согласен понести суд, понести смерть, но я пришел с кровью, которая за меня пролита. И Бог принимает тогда. И он возвращается. Вот оно, покропил крышку ковчега прямо перед глазами вот этих херувимов, то есть Божьих слуг. И, конечно, как узнать, что Бог принял? Просто священник вышел живой, все. Но иногда задерживался. Помните, Захария пошел, и нету. А люди уже все, все. Погиб Захария. Просто с ангелом разговаривалось. Так вот, затем первосвященник покидал святое святых, выходил из скинии перед собравшимися, и к нему приводили следующего козла, опять жертва. Священник опять, что делал? Он возлагал руки над головой, исповедовал грехи всего народа, который там стоял, и брали какого-то человека нарочный, и отправляли этого козла далеко-далеко в пустыню и отпускали. Прочитайте дома 16-я. Глава книга Левит, вы можете найти. Вот оно, это есть целый процесс. Целый процесс. Притом, это делалось один раз в год. Из года в год совершалось это. Столетия, тысячелетия. Хорошо, а что говорит Писание? Посмотрите, 26 стих. Смотрите, так вот. 25-й причем. «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе Христу надлежало бы многократно страдать, смотрите, от начала мира. Но Он однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. Огромнейшая разница. Посмотрите, как далеки символы от сущности того, что сделал Христос. Это тень действительности. Далеки, насколько небесное превосходит земное. Несмотря на то, что Христос являлся и не перед скрижалями явился, а Он явился перед лице самого Бога, Христос остался живой. Он не был умерщвлен. Первосвященнику грозила эта беда постоянно, но он явился в небесную скинию не перед там, где лежали скрижали, а он явился перед лицем всемогущего Бога. Более того, дорогие мои, он вышел с этой скинии. Вы верите, что он вышел? А где доказательство, что он вышел с небесной скинии? А воскресение. Бог воскресил его. Он вошел туда со своей кровью, он предстал перед лице Божие, принес эту жертву, или вернее, кровью окреплена была эта небесная скиния за грехи всего человечества, или вернее, за грехи тех, кого он спасет. Потому что же окроплять за тех, которые не примут его? Христова же кровь не может быть бесполезная, бездейственная. Поэтому он принес самого себя, как тут сказано, вот что он к концу явился для уничтожения греха жертвою Своею. Вот что сделал Христос. Теперь Бог воскресил его, потому что на нем не было никакого греха, абсолютно. Он зашел и он вышел. И поэтому что мы читаем? Что он вышел, и апостолы говорят, мы свидетели этому. Он явился, помните, в первый день, кому он являлся, и дальше, и потом пятистам являлся, и в течение 40 дней. То есть, он вышел оттуда, значит, Бог принял его жертву. Мы теперь счастливы и блаженны, потому что Бог принял его жертву. Так вот, он вошел перед лице Божие со своей кровью, и этой крови было достаточно, чтобы искупить все грехи всех верующих. Прошлые грехи, настоящие грехи, а те, которые мы согрешим через месяц, тоже или нет? Тоже. О, тогда можно грешить, люди говорят, когда мы так говорим. Но он один раз зашел, заметьте, он не будет входить еще, еще, еще. Это первосвященник каждый год входил, потому что, ну что, очищалось все, а потом вышли со скинии и опять согрешили, опять нужно идти, все начинается сначала. Но Христос, мы будем дальше об этом читать в 10 главе, что он единократным приношением, он сделал совершенными навсегда. Вот в чем разница. Так вот, последнее, третье, что я хочу сказать. Еще одно превосходство Христа. В чем? Вы не заметили, что как будто бы здесь, смотрите, он заканчивает одну мысль, и надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. А дальше, смотрите, и как человеком положено однажды умереть, потом суд. Как будто бы совсем идет иная мысль. Но оказывается, что Павел показывает его совершенство даже в смерти. Вот оно что. Божье определение относительно всех людей. Какое Божье определение относительно всех людей? И как человеком и положено однажды умереть? Вот оно, Божье определение. Только помните, кто не умер, был восхищенный? Два человека не видели смерти. Все остальные, они должны умереть. Но рождение человека и смерть человека имеет нечто общее. Что общее имеет рождение со смертью? Вы не думали? Сколько раз человек рождается физически? Один раз. А умирает? Тоже один раз. Вот это и то, и имеет нечто. Человек один раз рождается и один раз умирает. Поэтому, когда Христос сказал Никодиму, должно вам родиться свыше, ему то сразу волосы дыбом стали. Как это? Как же можно второй раз войти в утробу матери и родиться? То есть ему это непонятно было. Правда, Адам и Ева, они не знали, что такое рождение, они были сотворены, и Адам, и Ева. Но ведь человек тоже умирает один раз. Помните, даже есть поговорка такая: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать». Так? Но проблема смерти в том, дорогие мои, отличается от Рождества, что после смерти уже невозможно ничего поправить. Вот в чем дело. Ничего невозможно. То есть трагедия смерти, назад нету возврата. Отче, Аврааме, пошли, Лазарь и так дальше, все, пошли туда, скажи, нет, все, говорит Авраам. Назад возврата нету уже, вот оно что. Хорошо, но есть некоторые категории людей, вот, для которых смерть не является трагедией. Я вам скажу, что есть довольно много людей, которые очень легкомысленно относятся к смерти. Хотя апостол Павел пишет: страшно впасть в руки Бога живого. Поэтому смерть должна страшить. Но так как эти люди совершенно не верят в загробную жизнь, не верят в Бога, они понимают так: а смерть – это уход в небытие. Все. Поэтому они могут на амбразуры бросаются, там еще совершают. Потому что, ну, все равно же это... Чем так жить, то лучше умереть. Да. Так эти люди понимают. Потому что не все соглашаются с истиной Священного Писания, потому что они ей не верят. Но среди тех людей, которые в действительности верят в загробную жизнь, так вот, для одних людей, как я уже говорил, это просто переход в небытие. Она игнорируется. Их смысл жизни какой? Бери от жизни все, что можешь. Все, вот это. Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. Вот так. Кто из вас учился в советских школах, помните, нас учили, наизусть мы учили, жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно, больно, за бесцельно прожитые годы. Мы наизусть учили. Вот, да. Вот оно что. Хорошо. Значит, жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Но если нету загробной жизни, хорошо, то какое мучение может быть людей, которые умирают? Ну, представляете себе, какой-то ужасный там террорист, бандит, который постоянно ощущает удовлетворенность в том, когда он убивает, когда он режет и все. И вот он приходит смерть, он удовлетворенный. Вот сколько я сделал зла. Тоже будет удовлетворение. Хорошо, в этой книге там идет речь о посвященности, на служение, делать добро. Хорошо. У этого свое понятие удовлетворения совести, у бандита свое понятие удовлетворения совести. Но Библия говорит совершенно иначе. То есть это бессмысленница, вот эти слова. Хотя мы их учили, нам их навязывали, вот старались, чтобы мы их в 12 часов ночи могли говорить, эти слова. Но это чушь, это бессмысленница. Вот оно что. Потому что у разной категории людей, у разной группы людей самые противоположные подходы к понятию жизни и смерти. Но оставим этих безбожных людей. Вот посмотрим, давайте, как пишет Павел. Как могло случиться? Павел говорит, ибо смерть для меня приобретение. Лучше хотел бы разрешиться и быть со Христом. Вот что говорит Библия. Смотрите, приобретение. Так вот, в деле уподобления Христа в смерти тоже, посмотрите, и как человеком положено однажды умереть, смерть нашего Иисуса Христа на кресте покрыла абсолютно все грехи, все беззакония, вот оно что. И потому Сам Сын, Он является и Верховным Судье, Он объявляет следующее, посмотрите, Он уподобился нам в смерти тоже, но Его смерть, в отличие от нашей смерти, наша смерть, мы умираем почему? Потому что мы грешные, вот оно что. Знай, что в день, который вкусишь от этого дерева, этот плод смерти, умрешь. Да, Адам и Ева умерли духовно, но они потом и телесно умерли. То есть смерть вошла, в результате греха смерть вошла, и все люди подвержены смерти. Но Христос, Он недостоин был смерти. Он умер не потому, что Он грешен был. Христос во всем уподобился, кроме греха. И даже в смерти Христос уподобился нам. Но Он умерщвлен был не за свои грехи, которые Он совершил, а за то, что Он взял наши грехи. Вот оно что. И Он уподобился в смерти. И это же, посмотрите, что говорит этот Верховный Судья, когда Он был в человеческой плоти на земле. Смотрите, что Он говорит. 5 глава Евангелия Иоанна, 24 стих. «Истину, истину говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». О! А Павел говорит этим людям, «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Вот оно что. А Христос говорит тем, которые уподобляются Ему, Павел говорит, а я сораспялся Христу. То есть люди, которые уподобляются Христу, Христос уподобился им, то есть соединяются со Христом, Он вошел во святое святых, и Он взял грехи наши, ваши, все взял грехи, Он своей жертвой уничтожил этот грех. Его больше нету, их больше не существует. Кто может обвинять избранных Божьих? Помните, Писание говорит. Все, когда мы предстанем пред Господом, то мы не потому, что мы абсолютно совершенны, что мы абсолютно святы, а потому что во Христе Иисусе мы, находясь под Его защитой, а Он взял наши грехи, пригвоздил их ко древу, и Он, когда вошел во святое святых, смотрите, Он уничтожен, как мы тут читаете, для уничтожения греха. Его больше нету, дорогие. Поэтому верующих людей некому больше судить, и все. Они освобождены от этого суда. Но неверующие люди, которые не хотят принять Иисуса Христа, тогда Писание говорит, положено однажды умереть. Хорошо, а потом что? А потом суд. А на суд с чем предстанете на суд? Кто будет защищать на суде? Нету. То есть осуждение, все. Вот что показывает Павел, вот это превосходство, чтобы мы поняли, превосходство небесного над земным во всех отношениях, даже в смерти Иисуса Христа. Хорошо, последнее из этого. Как можно быть уверенным, что это именно так, как я говорю? Может, вы скажете, ты придумал это, что грехи уничтожены, что теперь никто же не может нас осуждать. Почему? Потому что если касается нас кто-то, то он касается кого? Касается Христа. А Христос же взял и уничтожил наши грехи. Поэтому, когда обличают спасенного человека и говорят, посмотри, кем ты был до уверования? Да, страшно, да. Подумай, кем мы были до уверены. А теперь ты святым соделался? Иди к Господу, его спрашивай, я-то при чем? Это он взял мои грехи, он уничтожил эти грехи. Это же не то, что я сумел так хорошо, знаете, провернуть дело, что мои грехи... Он уничтожил мои грехи, и все. Поэтому это большой грех для тех людей, которые пытаются сегодня вернуть нас к прошлой жизни, чтобы показать, посмотри, кем ты был, что ты из себя делаешь. Бог никогда больше не вспоминает и не вспомнит те грехи, которые Он уничтожил. Так вот, хорошо, как можно быть уверенным? Я уже говорил, как эта толпа, которая стояла во дворе скинии, во дворе храма, как она знала, что Бог принял священника? Он вышел живым. Хорошо, а как мы теперь знаем, что это все прощено? Помните, Писание говорит, ибо Он воскрес для оправдания нашего. То есть Он умер за грехи наши, да, Он умер. Но вы можете представить, а если бы Он не воскрес, мы будем в воскресенье говорить на эту тему, послание к Коринфянам. А если бы Он не воскрес, тогда на нас висит вина полностью. То есть нет оправдания. Поэтому очень важно, что Бог не только прощает грехи, но и оправдывает, и делает нас абсолютно невиновными. Вот оно что. Принимая священника, Он принимал тех, которые во дворе ждали Его. Принимая Иисуса Христа в небесной скинии, Он принимает всех тех, которые во Христе Иисусе. Вы видите, насколько это даже в голове как-то не укладывается. Что вот мы такие несовершенные, еще совершаем и сейчас все. Но во Христе Иисусе Бог принимает нас. Почему? Потому что Он принял Христа. И поэтому открыт свободный вход. Он принимает нас сегодня. Так вот, апостолы говорили о том, чему мы свидетели. Бог воскресил Его. Чему мы свидетели? Сколько раз повторяется это? Итак, превосходство на лицо. Но есть еще одно серьезное предупреждение. И мы прочитали. Так и Христос однажды, 28 стих, принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха. Священник, когда выходил из святой святых, к нему подводили козла, он возлагал руки, и это означало, грехи всего народа возлагаются и отправляли в пустыню. Господь, когда второй раз придет, это уже не для очищения, поймите, все уже. А для чего Он придет? Для ожидающих Его во спасение. А те, которые не спасены, суд. Поэтому, дорогие мои, Господь по Своей великой любви и милости избавил нас от суда. Верующий не судится, но переходит от смерти в жизнь. Что можно еще сказать по этому поводу? Дорогие мои, хвала и слава Его премудрому, всемогущему Богу за Его дивный, чудный план спасения. Вот таких слабых, несовершенных людей, какими мы являемся. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.